последние известия.
Поправки готовы. Думская фракция КПРФ разработала пакет изменений в Конституцию страны и внесла его на рассмотрение коллег. Депутаты-коммунисты особо отметили, что реформа основного закона страны не должна ограничиться народным голосованием в апреле. Об этом они заявили, выступая перед журналистами. Среди 15 ключевых поправок, предложенных фракцией, есть пункты, посвященные социальной поддержке населения. Еще часть поправок касается устройства госорганов власти, законодательства и правовых норм, которые необходимы для формирования по-настоящему социального государства.
Главная задача, которая будет стоять перед фракцией, это разработка и внесение в Государственную Думу закона о конституционном собрании, который после принятия следующим шагом должно стать проведение общенародного референдума по поправкам в Конституцию.
Пункт о необходимости референдума не случайно завершает список основных предложений коммунистов. По-настоящему народная конституция не может быть принята без полноценного волеизъявления всего народа.
Считаем подмену референдума неким общенациональным опросом не соответствующим уровню и статусу Конституции тех изменений, которые сегодня обсуждаются. И а само обсуждение, на наш взгляд, требует большего периода времени. Лихорадка и гонка здесь неуместна.
Изменения в Конституцию нельзя вносить с колоссальным попранием конституционных норм, потому что это возмущает не только нас, но и избирателей. Поэтому, как сказали мои коллеги, мы обязательно и на президиуме Центрального комитета, и на фракции после рассмотрения в комитете наших поправок примем решение о нашем голосовании.
В ближайшее время рабочая группа фракции КПРФ приступит к разработке нескольких законопроектов на основе будущей Конституции. Прежде всего, речь идет о судебной реформе. Владимиру Путину сегодня доверяют 35% россиян. Согласно данным январского опроса Левада-центра, за последние два года рейтинг доверия президенту упал почти в два раза. В декабре 2017 он составлял 60%. Между тем, агентство Bloomberg сообщает, что в Кремле надеются поднять рейтинги власти, рассчитывая на успехи нового правительства Михаила Мишустина. Удастся ли это? Мнение экспертов в материале Кирилла Викторова.
Обновленное правительство России сумеет обеспечить скорый, пусть даже и временный подъем экономики страны, которого будет достаточно для повышения уровня жизни населения. Как сообщает агентство Bloomberg, на это очень рассчитывают в высших эшелонах власти. По мнению собеседников агентства, цель – рост рейтинга «Единой России» в преддверии думских выборов 2021 года. Насколько оправданы подобные надежды Кремля?
Новое правительство, которое создано, там ни одного производственника нет, там все финансисты. А финансисты, ну, это не те люди, которые умеют руководить производственными процессами. В прошлом году почти на 50% выполнены национальные проекты, в этом году тормозятся и не выполняются.
Недавно Счетная палата провела аудит выполнения 8 из 13 национальных проектов. Выяснилось, что к концу прошлого года уровень освоения средств по программе «Производительность труда» составил 80%. Фактически провалена реализация нацпроекта «Наука», серьезные проблемы в выполнении программы образования. Нацпроект «Безопасные и качественные дороги» в прошлом году выполнен менее чем на 80%. Экология и того меньше, на 62%. Примерно на том же уровне и цифровизация экономики. В три раза меньше необходимого финансировалась культура.
Главная задача нынешнего правительства заключается в том, чтобы реализовывать национальные проекты лучше, чем это делало правительство Медведева. И, соответственно, задачи, которые перед ним поставлены, носят долгосрочный характер, они ориентированы на 2024 год. Никто, я думаю, что даже сама власть не ждет от нынешнего правительства какого-то невероятного чуда. Поднять уровень жизни за год или за два года этому правительству, разумеется, не удастся.
В КПРФ подчеркивают, в условиях, когда страна сидит на нефтегазовой игле, а ключевые отрасли постепенно переходят под контроль зарубежного капитала, шансы достичь социального благополучия и устойчивого развития сведены к нулю.
Наша экономика, она зависит от углеводородного сырья. Если будут повышения цен на нефть, значит будет подъем экономики. Если цена на нефть будет падать, то и ожидать нечего.
Не добавляет оптимизма и разрозненный характер нацпроектов, отсутствие координации в действиях профильных министерств и ведомств. При подобном подходе к решению ключевых социально-экономических проблем рассчитывать на преодоление кризиса не приходится.
Я не вижу вот тех предпосылок, которые бы говорили, Вот правительство правильно поступает. Ограничили импорт, повысили потребительский спрос, увеличили объем производства. Наверное, мы скоро попрем. Нет этого. Все спит, все стоит. И говорить о том, что наша экономика поднимется, ну, это можно только из политических соображений накануне выборов депутатов Государственной Думы. Другой причины верить в это я просто не нахожу.
Очевидно, что одними лишь кадровыми перестановками экономику не поднять, как и рейтинги власти.
У народа давным-давно был запрос на изменения. И, соответственно, главное достоинство этого правительства в глазах избирателя заключается не в том, что оно способно совершить какие-то положительные преобразования, а в том, что оно просто новое. От всего нового ты ждешь чего-то лучшего, чем от предыдущего. Ну и только жизнь покажет, сбудутся ли эти ожидания, хотя вероятность, конечно, крайне мала.
Буржуйская экономика, по сути, напоминает паровоз с квадратными колесами. Кого не посади в кабину, поезд все равно ехать не хочет. Поэтому сначала надо сделать колеса круглыми, то есть вернуть социализм. Тогда уже будет и скорость, и надежность, и комфорт. Количество российских регионов, которые завершили минувший год с дефицитом бюджета, выросло по сравнению с предыдущим годом более чем вдвое. Сейчас их уже 35. По оценкам Минфина, наиболее внушительные суммы бюджетного дефицита зафиксированы у Москвы и Московской области. Уже в текущем году банки, как считают эксперты, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам. По нашей оценке, в целом по стране уже более 22 тысяч проблемных ипотечных квартир, уточняется в обнародованном исследовании. И это только квартиры, залогодержатели, по которым являются банки. Реальное количество квартир с учетом продажи закладных в полтора раза больше. Данный объем начинает оказывать влияние на ценообразование на вторичном рынке жилья. По данным аналитиков, в категорию просроченных все чаще попадают молодые кредиты, оформленные год-два назад. Неплатежи по ипотеке начались на волне массового спроса на кредиты на покупку жилья, в том числе не для проживания, а для сдачи объектов недвижимости в аренду, утверждают эксперты. В некоторых случаях из-за низкой ликвидности залоговых квартир заемщикам крайне сложно было продать их по рыночной цене для полного расчета с кредитором. Регионами-лидерами по резкому приросту просроченной ипотечной задолженности стали Республика Крым, Карачаево-Черкесия, Костромская, Брянская области. Ранее в феврале ставки по ипотеке назвали преступлением. Мало того, что в нашей стране продолжает сокращаться число предприятий и организаций, людей массово увольняют. Ни местные власти, ни владельцы предприятий не интересует судьба фактически выброшенных на улицу людей. А уж тем более, если у уволенных работников, оставшихся без средств к существованию, кредиты. Кредитное рабство, в которое загнали россиян нынешние правители страны, разрушило миллионы людских судеб. Врачи инфекционной больницы номер 4 в Уфе разбежались от пациента, который вернулся из Китая и хотел на всякий случай сдать анализы на коронавирус. Чиновники говорили, что это фейк, врачи жаловались на маленькие зарплаты, и только через неделю пациента положили в больницу на обследование. В 2019 году численность штата «АвтоВАЗа» снизилась на 8% до 35 тысяч человек. Штат компании сокращается 7 лет подряд. Представитель завода объяснил, что в прошлом году персонал сократился за счет выхода сотрудников на пенсию или увольнений по собственному желанию. В предыдущие годы компания проводила сокращение своих работников. Самые массовые прошли в 2008-2009 и в 2014-2015 годах. Иногда компания мотивировала желающих уволиться, предлагая выплатить до 5 средних зарплат, рассказал председатель профсоюза предприятия Сергей Зайцев. В 2020 году АвтоВАЗ не планирует сокращений, но продолжит набор в службу инжиниринга. В прошлом году завод АвтоВАЗа в Тольятти сократил производство на 8%, производство в Ижевске, где делают машины семейства «Лада Веста», снизился на 2%. Просрочка платежей по кредиторским обязательствам предприятий приобрела в Волгоградской области масштабы эпидемии. Финансовая чума опустилась на регион. Согласно данным Росстата, фактически каждое десятое кредитное обязательство в области просрочено. По данным статистиков, предприятия области накопили кредитных обязательств на общую сумму 280 миллиардов рублей. Это просто невероятная куча денег. Если разделить ее на всех жителей области, получится по 117 тысяч на каждого. И это включая глубоких стариков и младенцев. Жители села Рождественская Хава в Новоусманском районе Воронежской области пригласили на общее собрание. Администрация поселения собирается рассмотреть вопрос о благоустройстве сквера в центре села и ремонта памятнику Ленину. Есть предположение, что власти хотят не отремонтировать, а сломать памятник. Мы будем следить за развитием событий. Продолжение следует в «Последних известиях» и на «Красном маяке».
По итогам прошлого года россияне задолжали по алиментам рекордные 152 миллиарда рублей. Это сумма на 13% больше показателя 2018 года. Средняя сумма долга по выплатам несовершеннолетним детям составляет 189 тысяч рублей.
Судимым за тяжкие преступления запретят работать водителями такси и общественного транспорта. Законопроект об этом разработал Минтранс. Речь идет о лицах, которые имеют неснятую или непогашенную судимость за убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилование и терроризм. В прошлом году в стране удвоилось число регионов с дефицитом бюджета. Таковы данные Министерства финансов. Суммарный дефицит 35 регионов оценивается в 233 миллиарда рублей. Лидируют в списке Подмосковье, Москва и Башкирия. Сотрудники ГИБДД получат право аннулировать диагностическую карту автомобиля. Это будет возможно, если выяснится, что машина не проходила техосмотр или он был проведен с нарушением правил. Закон об этом вступит в силу 8 июня. В Забайкалье врачи выписали из больницы гражданина КНР, у которого ранее диагностировали коронавирус. По словам главного врача краевой инфекционной больницы Сергея Юрчука, несколько анализов подряд показали, что пациент выздоровел.
Жители Березовского сельского поселения Воробьевского района и близлежащих сел Верхний Бык, Нижний Бык, Банная, Мужичья, Елизаветовка, Верхнеталучеево, поселков Мирные Высокие, хутора Землянка и других глубоко возмущены действиями местных и районных властей. Еще в 2015 году, после первого сообщения о закрытии Березовской участковой больницы, селяне забили тревогу. Люди собирались на протестные акции, писали обращения районным властям в областной департамент здравоохранения. Активную позицию заняли коммунисты районного отделения КПРФ, ставшие на защиту интересов граждан. Первый секретарь райкома Дейнекен составил обращение во все возможные инстанции, обивал пороги чиновничьих кабинетов, организовывал сбор подписей, чтобы больница продолжала действовать. И, казалось бы, народ был услышан. Из области ответили, что закрывать больницу не будут. Но уже через полгода громом среди ясного неба прозвучало очередное решение властей закрыть и начать строительство амбулатории дневного пребывания. Никто из принимавших решений чиновников не подумал о том, что больница нужна людям. В ней были задействованы 10 коек дневного стационара, 10 круглосуточной терапии и 20 коек сестринского ухода. Сюда приезжали лечиться не только из вышеперечисленных населенных пунктов, но и жители Воробьевки. К тому же в ЦРБ катастрофически не хватает специалистов и мест, из-за чего больным людям приходится ездить в другие районы, чтобы пройти курс лечения или обследоваться. Но и там далеко не всегда находятся места, а промедление с началом лечения порой может закончиться и печально. Березовская участковая больница стоит на берегу реки Толучеевка на территории бывшего графского поместья. Само здание капитальное, имелись прачечные, пищеблок, душевые, газовое отопление, пластиковые окна. Здесь располагались даже стоматологические и физиотерапевтические кабинеты, оснащенные всем необходимым оборудованием. И тем не менее больницу решили закрыть. Теперь заболевшие должны преодолеть несколько десятков километров, отстоять очередь за талоном и, если повезет, попасть к врачу. Ведь до Воробьевской ЦРБ добираться порядка 30 километров. Здесь стоит учесть, что автобусные сообщения в районе весьма скудные, общественный транспорт, некоторые населенные пункты из райцентра ходят даже не каждый день. Вот и полечились. Еще в 2016 году на одной из сессий райсовета отмечалось, что на ремонт больницы в Березовке средства не выделяются на протяжении уже нескольких лет. Тогда же депутат райсовета от КПРФ Китаев поднял вопрос о необходимости сохранить для селян данное медучреждение. Но ни просьбы людей, ни обращения в вышестоящие инстанции не помогли. Больницу закрыли. А на территории Березовки стал действовать ФАП, где терапевт бывает наездом, а медсестра – приходящая. Понятно, что пройти полноценный курс лечения здесь невозможно. В лучшем случае сделают укол и померяют давление. Лидер коммунистов района Деникин осенью 2019 года в письменном обращении, адресованном главврачу районной ЦРБ, просил мотивированно объяснить причины ликвидации больницы. В ответе главврач Даньшин пояснил, что он не может предоставить информацию по данному вопросу, сославшись на закон о персональных данных. Интересно, что почти сразу после закрытия больницы в 2016 году в здании начали вести ремонтные работы. Покрасили фасад, двери, стали облагораживать прилегающую территорию. В народ просочились слухи, что в этом здании планировали сделать гостиницу для приезжающих на фестиваль в Ломы. Это ведь живые деньги. И все бы сладилось у чиновников, но люди напомнили им о законе, запрещающем в зданиях, являющихся памятниками архитектуры, имеющих историческую ценность, размещать какие-то организации, кроме музеев. А здесь покусились на графскую усадьбу. И ремонт в здании бывшей больницы свернули. На запрос, отправленный коммунистами в Москву, из Минздрава ответили, что здание бывшей участковой больницы в селе Березовка находится в неудовлетворительном техническом состоянии, поэтому ее и закрыли. Сегодня в Воробьевском районе проживает более 17 тысяч человек, и вполне логично, что одна ЦРБ не справляется с нагрузкой. Единичные ФАПы не спасут ситуацию. Почему чиновники принимают такие решения? Да потому что они могут себе позволить получить квалифицированную помощь в дорогих частных клиниках, где все самые передовые технологии к их услугам. А что же остается тем, кто много лет пахал землю, работал на производстве и строил? Ответ очевиден – фига с маслом. И так будет до тех пор, пока будет работать эта самая дурацкая система ОМС, приехавшая к нам из Англии. В самой Англии уже переходит на советскую систему здравоохранения. Может, и нам пора вернуться?
НАТО намерено избежать дорогостоящей гонки вооружений с Россией. Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг. По его мнению, необходимо разрабатывать меры контроля над вооружениями нового поколения.
В двух почтовых отделениях в Нидерландах прогремели взрывы. Один произошел в Амстердаме, второй в Киркраде. По предварительным данным, взрывные устройства были заложены в посылках. Пострадавших нет. Президент Турции Реджеп Эрдоган пригрозил Сирии в случае новых атак на турецкие войска нарушить достигнутые с Россией договоренности по Идлибу. Эрдоган подчеркнул, что в таком случае Анкара начнет наносить полномасштабные удары по сирийским войскам везде, где это возможно. На борту круизного лайнера «Diamond Princess», который находится у берегов Японии, растет число заболевших коронавирусом. Это более 170 человек. Корабль стоит на карантине в порту Йокогамы с 3 февраля. Пассажиры и члены экипажа не могут его покинуть. В Багдаде выпал снег. Для столицы Ирака это очень редкое явление. За последние 100 лет оно наблюдалось только в 2008 году. Местные жители поспешили устроить снежные бои и сфотографироваться на фоне снега.
Новости спорта.
Коммунисты вновь выигрывают. В Иркутске команда КПРФ провела третий матч в рамках открытого первенства города по хоккею. Первые две игры также окончились победой красных. Подробности встречи у Анны Кушнаренко.
Еще один шаг на пути к плей-офф городского турнира по хоккею с шайбой. Наши хоккеисты вышли на лед сразиться с командой «Орлан» из поселка Магистральный. В первом периоде им удалось забить 4 гола. И это во многом предрешило исход встречи. В ходе матча отличились иркутские комсомольцы, нападающий Николай Шиманович и капитан команды Евгений Гордин.
Дальше в конце, дело техники нужно было завершить. В конце пропустили, а в принципе выиграли на классе, то есть соперник был не нашего явного уровня.
Матч завершился со счетом 6-1 в пользу красных. Напомним, что КПРФ – молодая команда. Она создана в конце прошлого года по инициативе активистов Иркутского городского комитета комсомола при поддержке лидера Компартии Геннадия Зюганова. Впереди у хоккеистов еще 5 игр перед финальной серией плей-офф. Мы продолжим следить за ходом турнира. Анна Кушнаренко, «Красная линия».
Мы передавали последние известия.
По сведениям Воронежского областного гидрометцентра, в ближайшие сутки ожидается облачная погода, временами снег и мокрый снег. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 2-4 градуса мороза, днем около нуля. В пятницу, 14 февраля, без существенных осадков, переменная облачность, ночью минус 1-3, днем 1-3 градуса тепла. Внимание! В субботу, 22 февраля, у здания диагностического центра на площади Ленина, 5, состоится пикет против узурпации власти президентом Путиным и его буржуазной олигархией. Мы требуем принятия наших поправок. Национализация недр. Выборность Совета Федерации и судов. МРОТ не ниже 25 тысяч рублей. Хватит дурачить народ. Нам не нужен очередной царь, нам нужен социализм. Всех неравнодушных приглашаем на пикет к диагностическому центру 22 февраля в 12 часов.
Говорит Воронеж. Работает местное радио.
Начинаем передачу «Театр у микрофона».
Александр Фадеев. «Молодая гвардия». Глава 46. Наступило время, когда даже бездомные люди со своими тачками опасались передвигаться по шоссейным и грунтовым дорогам, обрели проселками или прямо по степи. Так часто стали подрываться на минах грузовые легковые машины и цистерны с бензином. Не успевала схлынуть молва о крупной аварии где-нибудь на шоссе между Матвеевым курганом и Новошахтинском на юге, как уже накатывалась новая о гибели целого транспорта с бензином между Старобельском и Беловодском на севере. Вдруг взлетел на воздух железобетонный мост через речку Крепинку на главном шоссе Сталинградского направления. И даже нельзя было понять, как это могло получиться. Мост находился в крупном населенном пункте Боково-Платово и хорошо охранялся немцами. А через несколько дней обрушился в реку громадный железнодорожный мост возле Каменска на магистрали Воронеж-Ростов. Взрыв этого моста, на охране которого был занят взвод немецких автоматчиков с 4 станковыми пулеметами, был так силен, что гул взрыва докатился ночью до Краснодона. Олег догадывался, что взрыв этот произведен должно быть совместными усилиями подпольных партийных организаций Краснодона и Каменска. Он догадывался об этом, потому что недели за две до того, как произошел взрыв, Полина Георгиевна вновь потребовала от имени Лютикова связного для направления в Каменск. Олег выделил Олю Иванцову. В течение 2 недель Оля ни разу не появлялась в орбите деятельности молодой гвардии. Хотя Олег знал от Нины, что Оля несколько раз возвращалась домой в Краснодон и опять уходила. Она вновь возникла на квартире Олега через 2 дня после того, как произошел этот знаменитый взрыв, и скромно приступила к исполнению своих повседневных обязанностей связной штаба молодой гвардии. Олег понимал, что ее ни о чем нельзя расспрашивать, но иногда ловил себя на том, что с любопытством и интересом вглядывается в ее лицо. Но она словно не замечала этого, была все так же равна, спокойна, малоразговорчива. Неподвижное лицо ее с неправильными сильными чертами, очень редко освещавшееся улыбкой, было точно нарочно создано для хранения тайн. К этому времени на дорогах района и далеко за его пределами действовали уже 3 постоянные боевые группы молодой гвардии. Одна группа на дороге между Краснодоном и Каменском. Она нападала преимущественно на легковые машины с немецкими офицерами. Руководил этой группой Виктор Петров. Вторая группа на дорогах Ворошиловград-Лихая. Она нападала на машины-цистерны, уничтожала водителей и охрану, а бензин выпускала в землю. Руководил этой группой освобожденный из плена Женя Машков, лейтенант Красной армии. И третья группа — группа Тюленина, которая действовала повсюду. Она задерживала немецкие грузовые машины с оружием, продовольствием, обмундированием и охотилась за отбившимися и отставшими немецкими солдатами, охотилась даже в самом городе. Бойцы групп сходились на задание и расходились после него поодиночке. Каждый держал свое оружие в определенном месте в степи, закопанном. С освобождением из плена Машкова молодая гвардия получила еще одного опытного руководителя. Оправившийся после лишений, перенесенных им, плотный, крепенький, как дубок, Машков ходил неторопливо, развалистой походкой, с обмотанным вокруг шеи вязаным шарфом, очень толстившим его, обутый в сапоги и калоши, снятый им с подходящего по росту полицая, убитого во время разгрома полицейского участка на хуторе Шевыревка. Сердитый на вид, он был добряк в душе. Пребывание в армии, особенно после того, как он был принят на фронте в партию, приучило его к выдержке и самодисциплине. Он поступил по своей специальности слесаря все в тот же механический цех мастерских при дирекционе номер 10 и по предложению Лютикова был введен в штаб молодой гвардии. Несмотря на то, что молодая гвардия имела уже за своими плечами несколько громких боевых дел, ничто не говорило о том, что немцы озабочены существованием этой организации. Подобно тому, как ручьи и речки образуются в результате незаметного для глаза мельчайшего движения подземных вод, так и действия молодой гвардии незаметно вливались в глубоко скрытое, широкое движение миллионов людей, стремившихся вернуться к своему естественному состоянию, в каком они находились до прихода немцев. И в этом изобилии направленных против немцев больших и малых поступков и дел, долгое время немцы не видели особого следа молодой гвардии. Фронт отодвинулся теперь так далеко, что немцам, стоявшим в Краснодоне, этот город представлялся чуть ли не глухой заштатной провинцией Германского рейха. Если бы не действие партизан на дорогах, казалось бы, что здесь навеки утвердился новый порядок. все притихло на фронтах войны. На западе и востоке, на севере и на юге. Точно прислушиваясь к раскатам великой Сталинградской битвы. И в ежедневных кратких сообщениях на протяжении сентября, потом октября, о боях в районе Сталинграда и в районе Моздока, было уже что-то настолько привычное и постоянное, что казалось, так уже всегда и будет. Совсем прекратился поток пленных, которых гнали через Краснодон с востока на запад. Но с запада на восток все продолжали двигаться немецкие и румынские воинские части, обозы, пушки и танки. Они уходили и уже не возвращались, а все шли новые, и в Краснодоне постоянно дневали и ночевали немецкие, румынские солдаты и офицеры, и тоже казалось, что уже всегда так и будет. В доме Коростылевых и Кошевых несколько дней стояли одновременно немецкий офицер, летчик Ас, возвращающийся на фронт из отпуска после ранения, и румынский офицер с денщиком, веселым малым, который говорил по-русски и крал, что ни попадя, вплоть до головок чеснока и рамок от семейных фотографий. Офицер-румын в форме салатного цвета при галстуке и с золотыми витыми погончиками был маленький, с черными усиками и глазками на выкате. Очень подвижной, даже кончик его носа находился в постоянном движении. Обосновавшись в комнатке дяди Коли, он все дни проводил вне дома, ходил по городу в штатской одежде, обследуя шахты, учреждения, воинские части. — Что это твой хозяин в штатском ходит? — спросил дядя Коля денщика, с которым у него остановились почти приятельские отношения. Веселый денщик надул щеки, хлопнул по ним ладошками, выстрелив воздухом, как в цирке, и очень добродушно сказал: «Шпион!» После этого разговора дядя Коля уже никогда не мог найти своей трубки. Немецкий ас расположился в большой комнате, вытеснив Елену Николаевну к бабушке, а Олега в сарай. Это был крупный белый мужчина с красными глазами, весь в орденах за бои над Францией и за Харьков. Он был феерически пьян, когда его привели сюда из комендатуры, и он провел здесь несколько дней только потому, что продолжал пить и днем, и ночью, и никак не мог протрезвиться. Он стремился вовлечь в свое пьянство все население дома, кроме румын, существование которых он просто не замечал. Он буквально секунды не мог просуществовать без собеседников. На невыносимом немецко-русском языке он пояснял, как он побьет сначала большевиков, потом англичан, потом американцев, и как тогда уже все будет хорошо. Но под конец пребывания он впал в предельную мрачность. «Сталинград! Ха!» — говорил он, подымая багровый указательный палец. «Большевик стреляет! Пу! Мне капут!» И мрачные слезы выступали на его красных веках. Перед отъездом он протрезвился ровно настолько, чтобы настрелять себе из маузера кур по дворам. Ему некуда было их спрятать. Он связал их за ноги, и они лежали у крыльца, пока он собирал свои вещи. Румын-денщик подозвал Олега, надул щеки, выстрелил воздухом, как в цирке, и указал на кур. «Цивилизация!» — сказал он добродушно. И Олег уже никогда не видел больше своего перочинного ножика. При новом порядке в Краснодоне образовались такие же сливки общества, как в каком-нибудь Гейдельсберге или Баден-Бадене. Целая лестница чинов положений. На вершине этой лестницы стояли гауптвахтмайстер Брюкнер, вахтмайстер Балдер и глава дирекциона лейтенант Швейде. Привыкшие работать в раз навсегда определенной и со всех сторон предусмотренной чистенькой обстановке немецких предприятий, он сам не заметил, как превратил в своеобразную программу хозяйствования высказанное им когда-то Баракова недоумение по поводу положения дел в подведомственных ему предприятиях. В самом деле, если рабочих нет, механизмов нет, инструментов нет, транспорта нет, крепежного леса нет, да и шахты, собственно говоря, нет, то в таком случае угля нет. И он аккуратно справлял свою должность только в том смысле, что регулярно по утрам проверял, дают ли русские конюхи овес немецким лошадям дирекциона и подписывал бумаги. Остальное время он с еще большей энергией посвящал собственному птичнику, свинарнику и коровнику и устройству вечеринок для чинов немецкой администрации. Немного пониже на ступеньках этой лестницы стояли фельднер, заместитель Швейде, обер-лейтенант Шприк и зондерфюрер Сандерс в своих трусиках. Еще ниже начальник полиции Соликовский и бургомистр Стаценко, очень солидный, пьяный с утра, в определенный час аккуратно шагавший с зонтиком по грязи в городскую управу и также аккуратно возвращавшийся из нее, будто он действительно чем-то управлял. А на самом низу лестницы находился унтер Фербонг со своими солдатами, и они-то все и делали. Как бесприютен и несчастен был любимый шахтерский городок, когда хлынули октябрьские дожди. Весь в грязи, без топлива, без света, лишенный заборов, с вырубленными палисадниками, с выбитыми окнами в пустых домах, из которых вещи были выкрадены проходящими солдатами, а мебель чинами немецкой администрации, обставлявшими свои квартиры. Люди не узнавали друг друга, встречаясь. Так все исхудали, обносились, прожились. И бывало, даже самый простой человек внезапно останавливался посреди улицы или просыпался ночью в постели от мысли. Да неужели все это правда? Не сон ли это? Не наваждение? Уж не сошел ли я с ума? И только вдруг неизвестно откуда возникшая на стенке дома или на телеграфном столбе маленькая, мокрая от дождя листовка, обжигавшая душу огненным словом «Сталинград», да грохот очередного взрыва на дороге, вновь и вновь говорили людям: «Нет, это не сон и не наваждение, это правда, и борьба идет». В один из таких дней, когда крупный осенний дождь с ветром лил уже несколько суток, Любка была доставлена из Ворошиловграда немецкой серой машиной низкой посадки, и молодой лейтенант-немец, выскочив первым, подержал ей дверцу и откозырял, когда она, не оглядываясь, с чемоданчиком в руке, взбежала на крыльцо родного дома. На этот раз Ефросинья Мироновна, мать ее, не выдержала, и когда они ложились спать, сказала: «Ты бы поостереглась, Любушка. Простые люди знаешь, что говорят? Больно она к немцам близка». «Люди так говорят». «Это хорошо. Эта мамочка мне даже очень удобна», — сказала Любка, засмеялась и уснула, свернувшись калачиком. На другое утро Ваня Земнухов, узнавший об ее приезде, почти бегом пронесся на длинных ногах громадным пустырем, отделявшим его улицу от восьми домиков, и в грязи по колено, окоченевшей от дождя, вскочил в большую горницу к Шевцовым, даже не постучавшись. Любка, одна-одинешенька, держа перед собой в одной руке маленькое зеркальце, а другой то поправляя свои нерасчесанные развившиеся локоны, то, оглаживая у талии простое зеленое домашнее платьице, ходила по диагонали по комнате босиком и говорила примерно следующее. «Ах ты, Любка-Любушка! И за что так любят тебя мальчишки, я просто не понимаю. И чем же ты хороша собой? Фу, рот у тебя большой, глазки маленькие, лицо неправильное. Фигурка... Ну, фигурка, правда, ничего. Нет, фигурка определенно ничего. А так, если разобраться, и хоть бы ты гналась за ними, а то ведь совершенно нет. Фу, гнаться за мальчишками. Нет, я просто не понимаю». И, склоняя перед зеркальцем голову то на один бок, то на другой, потряхивая кудрями, она звонко, отбивая босыми ногами, пошла чечеткой по диагонали комнаты, напевая «Любка-Любушка, Любушка-Голубушка». Ваня, с невозмутимым спокойствием наблюдавший за ней, посчитал, что пришло время кашлянуть. Любка, не только не растерявшись, а приняв скорее выражение вызывающее, медленно опустила зеркало, повернулась, узнала Ваню, сощурил голубые глаза и звонко рассмеялась. «Судьба Сережки Левашова мне совершенно ясна», — сказал Ваня глуховатым баском. «Ему придется добывать тебе черевички у самой царицы». «Ты знаешь, Ваня, это просто удивительно. Я даже тебя больше люблю, чем этого Сережку», — говорила Любка, с некоторым все же смущением. «А я так плохо вижу, что, откровенно говоря, мне все девушки кажутся на одно лицо. Я различаю их по голосу. И мне нравятся девушки с голосами низкими, как у дьякона. А у тебя, понимаешь, он как-то колокольчиком», — невозмутимо говорил Ваня. «У тебя дома кто есть?» «Никого. Маму Иванцовых». «Присядем и отложи зеркало, чтобы меня не нервировать. Любовь Григорьевна, за своими повседневными делами задумывалась ли ты над тем, что близится 25-я годовщина Великой Октябрьской революции?» «Конечно», — сказала Любка, хотя по совести сказать, она об этом просто забыла. Ваня склонился к ней и что-то шепнул ей на ухо. «Ах, здорово! Вот молодцы-то! Придумали чего!» И она от всего сердца поцеловала Ваню прямо в губы, и он чуть не уронил очки от смущения. «Мамочка, тебе приходилось в жизни красить какие-нибудь насильные вещи?» Мать смотрела на Любку, не понимая. «Ну, скажем, была у тебя белая кофточка, а ты хочешь, чтобы она стала синяя. А как же приходилось, Доню? А чтоб была красная, тоже приходилось?» «Да это и все равно, какая краска. Научи меня, мамочка. Может быть, я себе что-нибудь покрашу?» «Тетя Маруся, тебе не приходилось перекрашивать одежду из одного цвета в другой?» — спрашивал Володя Осьмухин у своей тетки Литвиновой, жившей с детьми в домике неподалеку от Осьмухина. «Конечно, Вова, приходилось. Ты не могла бы мне покрасить в красный цвет 2-3 наволочки? Они ж, бывает, очень красятся, Вовочка, у тебя будут щеки красные, уши. Нет, я не буду на них спать. Я их буду днем надевать, просто для красоты. Папа, я уже убедился, что ты прекрасно делаешь краски не только для дерева, а даже для металла. Не можешь ли ты покрасить в красный цвет одну простыню? Понимаешь, опять просят меня эти подпольщики. Дай нам одну красную простыню. Ну что ты им скажешь?» Так говорил Жора Арутюнян с отцу. Покрасить можно, но все-таки простыня. А мама? С опаской отвечал отец. В конце концов, уточните между собой вопрос, кто из вас главный в доме, ты или мама? В конце концов, вопрос ясен. Нужна абсолютно красная простыня. После того, как Валя Борц получила записку от Сережки, Валя никогда не заговаривала с ним об этой записке, и он никогда не спрашивал ее. Но с того дня они были уже неразлучны. Они стремились друг к другу, едва только занимался день. Чаще всего Сережка первый появлялся на деревянной улице, где не только привыкли к худенькому подростку с жесткой курчавой головой, ходившему босиком даже в эти холодные дождливые дни октября, а полюбили его и Мария Андреевна, и особенно маленькая Люся, хотя он большей частью молчал в их присутствии. Маленькая Люся даже спросила однажды: «Почему вы так не любите ходить в ботинках?» «Босому танцевать легче», — с усмешкой сказал Сережка. Но после того он уже приходил в ботинках. Он просто не мог найти времени, чтобы их починить. В один из дней, когда среди молодогвардейцев внезапно пробудился интерес к окраске материи, Сережка и Валя должны были уже в четвертый раз разбросать листовки во время киносеанса в летнем театре. Летний театр, в прошлом клуб имени Ленина, помещался в дощатом высоком длинном здании с неуютной, всегда открытой сценой, перед которой в дни сеансов опускалось полотно. Люди сидели на некрашенных длинных скамьях, врытых в землю, уровень их повышался к задним рядам. После занятия Краснодона немцами здесь демонстрировались немецкие фильмы, большей частью военно-хроникальные. Иногда выступали бродячие эстрадные труппы с цирковыми номерами. Места в театре были не нумерованы, входная плата одинакова для всех. Какое место занять зависело от энергии и предприимчивости зрителя. Валя, как всегда, пробралась на ту сторону зала, ближе к задним рядам. А Сережка остался по эту сторону от входа, ближе к передним. И в тот момент, как потух свет, и в зале еще шла борьба за места, они веером пустили листовки в публику. Раздались крики, взвизгивания. Листовки расхватали. Сережка и Валя сошлись в обычном условном месте возле четвертого от сцены столба, подпиравшего здание. Народу, как всегда, было больше, чем мест. Сережка и Валя остались среди зрителей в проходе. В тот момент, как из будки на экран пал синий с искрами пыльный конус света, Сережка чуть тронул локтем локоть Вали и указал глазами левее экрана. Закрывая всю эту часть сцены, с верхней рампы свисало большое темно-красное с белым кругом и черной свастикой посредине немецко-фашистское знамя. Оно чуть колыхалось от движения воздуха по залу. «Я на сцену, а ты выйдешь с народом, заговоришь с билетершей. Если пойдут зал убирать, задержи хоть минут на пять», — шепнул Сережка Вале на ухо. Она молча кивнула головой. На экране поверх немецкого названия фильма возникла белыми буквами надпись по-русски: «Ее первое переживание». «Потом к тебе?» — спросил Сережка с некоторой робостью. Валя кивнула головой. Едва потух свет перед последней частью, Сережка отделился от Вали и исчез. Он исчез бесследно, как мог исчезать только один сережка. Нигде в проходах, где стояли люди, незаметно было никакого движения. Все-таки ей любопытно было, как он сделает это. Валя стала продвигаться ближе к выходу, не спуская глаз с маленькой дверцы справа от экрана, через которую Сережка только и мог незаметно проникнуть на сцену. Сеанс кончился, публика с шумом повалила к выходу, зажегся свет, а Валя так ничего и не увидела. Она вышла из театра с толпой и остановилась против выхода, под деревьями. В парке было темно, холодно, мокро. Листья еще не все опали, и от влаги перемещались с таким звуком, будто вздыхали. Вот уже последние зрители выходили из театра. Валя подбежала к билетерше, нагнулась, будто ища что-то на земле, в прямоугольнике слабого света, падающего из зрительного зала через распахнутую дверь. «Вы не находили здесь кошелька маленького, кожаного?» «Что ты, девушка? Где мне искать? Только народ вышел», — сказала пожилая билетерша. Валя, нагибаясь, щупала пальцами то там, то здесь, растоптанную ногами грязь. «Он непременно где-нибудь здесь. Я, как вышла, достала платок. Немного отошла, смотрю, кошелька нет». Билетерша тоже стала смотреть вокруг. В это самое время Сережка, забравшийся на сцену не через дверцу, а прямо через перильцы оркестра, оттуда со сцены, изо всей силы дергал знамя, пытаясь сорвать его с верхней рампы. Но что-то держало. Сережка вцепился повыше и, подпрыгнув, повис на согнутых руках. Знамя оборвалось, и Сережка едва не упал вместе с ним в оркестр. Он стоял на сцене один перед полуосвещенным пустым залом, широко распахнутой дверью в парк, и аккуратно, не торопясь, свертывал огромное фашистское знамя сначала вдвое, потом в четверо, потом в восемь раз, чтобы его можно было поместить за пазухой. Сторож, закрывавший снаружи вход в будку механика, вышел из темноты на свет, падавший из зала, к билетерше и Вале, искавшим кошелек. «Свет! Будто не знаешь, что за это бывает!» — сердито сказал сторож. «Туши! Будем запирать!» Валя кинулась к нему и схватила его за борта пиджака. «Родненький, одну секундочку!» — сказала она умоляюще. «Кошелек уронила! Ничего не видно будет! Одну секундочку!» повторила она, не выпуская его пиджака. «Где ж его тут найдешь?» — сказал сторож, смягчившись, невольно шаря глазами вокруг. В это мгновение мальчишка в глубоко насунутой на глаза кепке, невообразимо пузатый на тоненьких, особенно тоненьких, по сравнению с его пузом ногах, выскочил из пустого театра, взвился в воздух, дрыгнул этими тоненькими ногами, издал жалобный звук «мэ» и растворился во мраке. Валя успела еще лицемерно сказать: «Ах, какая жалость!» Но смех так распирал ее, что она закрыла лицо руками и, давясь, почти побежала от театра.